Да, что вам самого дурачки.
Правильно. Он же у нас Пуджари.
Да, что вы
Пуджари.
Принимаю.
Хотя Гирираш очень либерален. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Кришна Адвайта Гададхара Шива Сади Гоура Бхакта Вринда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Hare Krishna hrađu Kiđa. On su pač lupak ti si Hanta, sad gledo sam dogovan da kur Kiđa ješ, yeah, pa nam grubar da Kiđa ješ. Da ješ lupak ti normalno čar ima hrađu Kiđa ješ, da ješ ma hrađu Kiđa ješ, da ješ rad hal Krišnju kogu knjač, ma kun rad hal kundi giri govod han Kiđa ješ. Še če tenim sad svat mat Kiđa ješ, pak tu rinde Kiđa ješ, su gastjam Kiđa ješ, sam kirtan Kiđa ješ. Govod prema nam de... Время от времени мы размышляем о смысле жизни и сравниваем мировоззрение, вайшнавское, ведическое мировоззрение с другими мировоззрениями. Ну так давеча, если случайно попалась мне очень такая интересная книга Спиноза там, о любви, Боге и многих других вещей. Ну и, собственно, она легла у меня так. Не помню, кто-то кому-то просил ее передать, в общем-то. Нашли ее, стоила она 1 рубль, сдавалась она в совковые времена. Ну вот. Ну, собственно, марксисты, они строили свое мировоззрение на Спинозе, многие, да, то есть идеи, которые Маркс где-то брал, Спиноза вошел. В принципе, из европейских мыслителей, наверное, один из самых интересных, но... Эта книжка у меня лежала вместе там с Кришной Самхитой и Бхактивинода Такура и с историей Мадхва Ачарьи, которую я подчитывал. Ну вот проснулся в 3 часа ночи, думаю, что-то это самое, надо почитать что-то. Ну вот, думаю, хорошо, нет, никто не троллит. Ну вот. Ну как-то так легло, в общем-то. Сначала я где-то час пытался понять, о чем говорит Спиноза. Вот. Понял, что его очень интересуют вопросы, там, что такое любовь, что такое там, какие-то качества. То есть европейцы, они пытались понять такой, мир ощущений, да, что такое любовь, что такое нелюбовь, что такое Бог. Если он есть, то как мы его воспринимаем, а если мы его воспринимаем и так далее. Ну, в общем-то, я, изучая Спинозу, понял, что достаточно автор спекулятивный. Потом думаю, нет, что-то затроллил меня Спиноза, как бы, ну вот. Много воды, но ни о чем. Хотя вроде бы говорит какие-то важные вещи, но все мне не досказывает. И тут Бхактивинод, так мне понравилось, вообще очень люблю, мой любимый автор. И он говорит очень просто, он говорит, есть два типа живых существ, это ослы и лебеди. На санскрите парамахамса и мудхи. Он говорит, знаете, вот это как везде, в искусстве, там, в науке, в любом деле. Он говорит, вот лебеди — это те, которые врубаются, ну, парамахамсы, да, то есть лебедь, он может экстрагировать молоко из воды. Вот если, интересный такой момент, когда мы были в Швейцарии, там такое потрясающее швейцарское Женевское озеро, и на нем живут лебеди. Ну и они как бы едят у тебя из рук, я говорю, давайте молочка им польем, посмотрим, правда ли это, что лебедь, он может прямо как бы молоко пить из воды, представляете, да, то есть ты льешь молоко, а лебедь, он как бы... Вот. Ну, мы, конечно, сначала подманили лебедей булочкой. Ну вот. Когда лебеди уже всей толпой приплыли, я говорю, тащите молоко. Ну и так, стал возливать молоко, типа цып-цып-цып-цып-цып, цып-цып-цып-цып. Ну, лебеди поплавали, поплавали, посмотрели на меня. Ну вот. Ну, что-то не стали пить. Так я и не понял, могут ли лебеди действительно... выделить своим языком молоко из воды, но веды, они говорят, что лебеди, парамахамсы именно те, которые видят эссенцию, фишку или суть. И вот Бхактивинода Такур говорит, он говорит, что в этом мире есть категория людей, которые обладают способностью восприятия. Есть ослы. Ну, недавно буквально Бхагавадгиту объявили в экстремизме. Слава Богу, что суд признал все-таки Бхагавадгиту не экстремистской книгой уже, да, сначала там патриархия с визгом наехала, там, попы там устроили какой-то дебош, а, там, ФСБшники подали там, значит, там, исследования. Ну и уже сами востоковеды стали писать, ребята, вообще о чем? Вы на нас ссылаетесь, Бхагавадгита изучает весь мир. Вы тут пытаетесь какую-то подковерную там чисто сибирскую кунг-фу провернуть, что там типа эта книга. Но интересная, запрещенная книга. И вот все, значит, их волновало то, что Прабхупад в своих комментариях, он говорит примерно такие же идеи. Он говорит, что там вот Ну, как бы есть те, кто врубается, есть те, кто не врубается. Но если взять, например, великих критиков по искусству, вот великих критиков, они пишут точно так же. И они говорят, понимаешь, ну, если ты не понимаешь, я не могу тебе объяснить. Вот я могу объяснить тому, кто склонен к распознанию истины, к распознанию красоты, распознанию гармонии. Ну, вот. Но все-таки почему ослы? Мне очень понравилось слово ослы, но как бы осел — это такое как бы потрясающее существо. Ну, во-первых, я часто себя сравниваю со ослом, ну, по аналогии, да. Осел — это тот, кто постоянно живет разными мотивациями, подвешивает себе разные морковки. Да? То есть осел, он, ну, в состоянии бежать только за морковкой. Но дело в том, что морковка, она всеми удаляется из его такого вот поля, как бы. Он не может никак ее поймать, да. Вот. Поэтому у осла, у него есть, ну, четко абсолютно такая вот жизнь, рассчитанная на язык, там, гениталия, ну, понимаете, да, то есть... Что его интересует? Ну, как всех материалистов, там, заработать денег, совокупиться, ну, при свечах, там, или каким-то образом, и, ну, как бы, то есть, а дальше, ну, что, вот дальше вот этой морковки, которая висит, да, то есть, мы не говорим о том, что, там, никто не любит деньги, или людям не нравится чувственное наслаждение, да, грубо обвинять людей, ну, в страсти, там, к богатству или чувственным наслаждением, это природа живого существа. Но дело стоит вопрос, а что дальше? И вот самое главное, что категория ослов, она не представляет, что дальше себя. То есть это единственное, во что они свято верят. И постоянно они себе на это несколько удочек подвешивают, морковки, там, фотографии возлюбленных, там, какие-то материальные цели, и бегут к ним. Бахтин поэтому говорит, что таким людям бесполезно что-либо объяснять, поскольку их мировоззрение настолько узкое, настолько замкнутое, и у них цели настолько понятные и ощутимые. Помните, как Остап Ибрагимович спросил Шуру Балаганова, сколько тебе нужно для полного счастья? Шура сказал, 72 рубля 54 копейки. О! То есть, почему? Потому что Шура как раз относился к категории тех самых ослов, у которого, ну, как бы счастье было построено чисто на его чувственном представлении. То есть он понимал, что вот это можно купить за столько-то, это можно купить за столько-то, это можно купить за столько-то. Вчера после программы подошел один парень, его звали Давид. Он удивительным образом попал к нам на лекцию. Как раз побывал на лекции Шиканти Прабу на индийской... Диди, прошу прощения. Вот, я вас уже в Прабу перевел, чисто автоматически. Значит, попал на лекцию, и получилось так, что все, что Шиканти говорила, ему было очень близко, потому что, знаете, как бы он все это искал. Кстати, вот сегодня мы говорим о постигающих истину. И вот, понимаете, он явно не относился к категории ослов. Интересный парень, оказалось, что он живет в Швеции, как многие в 90-е годы уехал, ну, так сказать, когда здесь были там малиновые пиджаки, ну, и как бы борьба за, там, бабушки продавали продукты у метро, бандиты вырывали у них сумки, ну, вот как многие нормальные люди, он понял, что отсюда надо валить просто, да? Ну, и уехал, естественно, там жил в Европе, в Америке, в конечном итоге оказался в самой социально защищенной стране Швеции. Ну вот. И, как ни странно, Швеция – это страна, где самое большое количество самоубийств. Почему? Ну, мы как раз с ним это обсуждали. Он говорит, потому что люди, которые живут там, они в какой-то момент достигают социума, когда там государство тебе оплачивает квартиру, еду. Ну, то есть ты социально полностью защищен. Но как только ты удовлетворился вот на уровне, да, страхи прошли, дальше что делать? Полный депрессант. Оказывается, на самом деле, большинство людей, вынужденных заниматься выживанием, у них нет времени на депрессию. Там, типа, да, там, ты сидишь где-нибудь, ты финский пулеметчик, прикованный к линии Маннергейма. Представляете, да, там финских пулеметчиков к линии Маннергейма приковывали руками. Да, тут идут впереди там красные эти самые комиссары, которые хотят мать Финляндию. И ты только понимаешь просто, что у тебя хватает рук на патроны. Иногда, конечно, тот, кто подносит патроны, там его за ногу приковывали. Маннергейм был очень прикольным инженером, когда его спросили, ну, типа, ну, вы построили все эти замечательные там дзоты против молодой советской России укрепления, но что делать, если, ну, кстати, Раша повалит на Финляндию, и что будет много? Ну, Маннергейм сказал, ну, что, что много? Очень просто. Берем пулеметчика, на смену приковываем, так как говорят самураи, главное отрезать, а самураи говорят наоборот, говорят, главное для врага путь к отступлению придумать. Когда у человека уже пути к отступлению нет, он прикован, он будет защищаться до последнего в своей боевой точке. Ну вот. И в этой связи вот таких вот такого типа людей, которые прикованы там к семье, к жене, ну, понимаете, да, там, квартире арендованной. У них нет времени на депрессию, им просто нужно выживать. Депрессия даже у них не находится в списке номер один. Ну вот, но представляете, да, там, 5-я авеню, Нью-Йорк, легкий туман над Центральным парком, старый свет, там, прапрапрабабушка, прапрапрадедушка чайные клипера посылал там из Индии в Америку, грабил там усиленно колонии, да, там, портрет дедушки, который там со шпагой, там, такой типа Джека Воробья висит. У тебя 15-комнатная кондо рядом с музеем Modern Art. Вот, ты смотришь, как туман медленно садится на Центральный парк. В руках у тебя книга, например, «Коты никогда не обманывают». Или «Собаки никогда не врут». Да? Ты какая-нибудь там княжна, там, какая-нибудь Тараканова, там, в 10-м поколении, или там какая-нибудь... фон какая-то, Фриц Штирлиц, Де Барон, и ты сидишь на... И ты понимаешь просто, что тебе все улыбаются, там, дармены, потому что ожидают от тебя, там, $100 на Крисмас. То есть, ну, у тебя, там, большие счета с нулями. Но, в принципе, ты понимаешь, что тебя никто не любит. Даже тот, кто выгуливает твою собаку, только и думает о том, как бы она мне дала бабло вовремя. Ты только не успеваешь его рассовывать конверты, потому что ты уже сама давно ничего не придумал, да, приходят там, одни чистят ковры, третьи убирают, эти пятые сдувают пыль с портрета бабушки, дедушки. А в руках у тебя книга «Собаки никогда не врут». Почему? Потому что собаки действительно никогда не врут, и они не умеют врать. И ты понимаешь, что единственное, с кем ты говоришь, это свои собаки. Вот. Ну, может, как-то в другой, я в своем блоге напишу о своем друге, который гулял с собаками в Нью-Йорке. Вот. И он брал с хозяев по $200 за то, что собаки худели. Он просто привязывал их к велосипеду, к спортивному. Он говорил, миллионер же спрашивает, как вы умудрились, что моя собака сбросила 12 килограмм? А твою собаку ты водишь к доктору, доктор говорит, что у нее ожирение. А тут приходит русский парень и говорит, за 2 месяца я потренирую вашу собаку. Он говорит, мадам, мы так с ней любим друг друга, а на самом деле это небольшой садист, бывший музыкант, который привязывает 15 собак за веревку и едет на велосипеде, и все они вынуждены последние тащиться ногами. Ну вот. Потом он резкими ударами ее взбадривает, она приходит вот такая, и знаете, что она делает первое? Она бросается на грудь своей хозяйки в ее объятия, и хозяйка говорит, it's very nice. И он говорит, вот видите, как она вас любит. Ну вот. И это жизнь, в которой ты живешь. То есть это сплошной обман. Поэтому в этом мире существуют лишь только те люди, которые способны, несмотря на сложные или слишком хорошие материальные условия бытия, осознавать то, что существует истина, и человеческая жизнь предназначена для постижения истины. Вот те самые люди называются хамсы. И, в принципе, Бхактивинода Тхакура говорит, что я пишу это из два типа людей. Те, кто не врубается, ну, для них нет смысла ничего писать, они все равно читать даже не будут, да? У них предрассудки, там, типа, ой, это не наше, вот не русское. Там, хотя, там, как-то на Украине мне говорят, что вы не здесь говорите, там, вони, что вы у нас свое славянское, ведышное, что вы здесь надели свои индийские одяги, что вы мне тут рассказываете? Я им говорю, о, do you speak English? Russian. You don't want to speak Russian. Okay, I'll speak in Ukrainian. Я говорю, понимаете, хлопчик, на вас ничего украинского нету. Нема. У вас американские кроссовки. Я смотрю, что здесь у вас там китайский компьютер. Вы говорите, мне нужно только мое, родное. У вас ничего нет родного. Когда речь идет о спасении вашей жизни, либо о интернете, или айфоне, вас не смущает, что айфон создан американскими врагами, да? Или там, рожденный в Запорожье должен ездить на запорожце. Вечно. Приговорим. Да, там, типа, кстати, да. Там в Америке был такой случай, когда автомобилестроение Америки пошло резко в даун. Ну, естественно, стали делать, что думать, потому что японцы стали делать хорошие, дешевые и, главное, экономичные машины. Было огромное движение америкозов, там, фермеры с бородами, там, они выезжали на своих доджах с американскими флагами. Говорили, выбирайте только американское, вы американцы. Но в итоге японцы победили войну, а те концерны, которые поняли вдруг, что нужно не рекламировать то, что мы делаем что-то американское, а нужно пригласить, а, японские бренды в Америку, потому что они смогут сделать лучше все равно, или, б, тупо слезать с японцев, да, ну, идеи их, экономичность, качество, цена и так далее. Вот те концерны выиграли. Так вот, в итоге мы сейчас с вами говорим о чем? Не о машинах, не о Пятой Авеню, не о ослах. Мы говорим о способности воспринимать истину. Это самая главная вещь, о которой говорит Бхактивинод Такур. Он говорит, в принципе, есть два типа живых существ. Первые. Одни находятся на высоком уровне духовного развития, но их крайне-крайне мало. Ну, понимаете, да, то есть взять действительно возвышенных людей, которые находятся, трансценденталисты, они не только сами осознают, они еще могут там время от времени что-то писать или говорить, но в целом мы не сможем определить, кто из них кто. Ну, как можно было поймать, увидеть там, например, массу физиков и понять, что вот тут Эйнштейн самый лохматый, он самый, ну, там, типа, движковый, ну, к примеру, да, или еще кто-то. Может быть, кто-то был гораздо круче, менее раскрученным. Так вот, что вот эта категория, в принципе, живых существ, ей особо, ну, понимаете, да, то есть ей особо ничего разжевывать не нужно. Она сама очень прогрессивная, она способна докопаться до истины, и ей даже религия не нужна, по сути дела. Вторая категория живых существ, она более такая таргет-групп, да? Интересно, Бхактивинод Такур, он вообще говорит о социальных движениях и так далее. Он говорит, вот эта таргет-групп, это на самом деле прогрессивные люди любого сообщества, которые в принципе готовы принимать духовные идеи, и у них есть некая квалификация, ну, кое-кто из них даже может перейти в эту третью группу, но у них, в принципе, есть квалификация к восприятию. И он говорит, и вот эта вот категория самая важная, самая ценная. Почему? Потому что все эти комментарии, все эти идеи, они нужны им. И он говорит, и самая bottom line категории, да, вот третьей категории, это просто те, ну, скажем так, религиозные верующие, которые все принимают, ну, скажем так, без какой-то попытки стремиться к духовной жизни или изменить себя, или трансформировать себя. Это, знаете, как там, там исконно русские или исконно индусские, которые, в принципе, говорят, ну да, там, Кришна – это наш, там, типа, Бхагавад-гита, конечно, знаю, но не читал. Часто в Индии спрашивают индусы, там, ты читал Гиту? Нет. А, это круто, я знаю. Я говорю, а почему ты знаешь, что это круто? Ну, это, там, это наше. Ну и так далее. Или там, я, конечно, Библию не читал, но вам сейчас скажу, что вы занимаетесь не тем. Ну вот, или, ну и так далее. Вот эта категория людей, к сожалению, получается так, что к ним нужна какая-то пристегнутая религия, ну, социальность, да? Но, как правило, они все равно в силу своего мировоззрения все извращают. Почему? Потому что они не способны двигаться. Ну, понимаете, да, если бы человек, например, говорил там, если бы не было Стивов Джобсов и людей, которые бы девелопали компьютеры, ну, в принципе, многие же достаточно было там 286, 486, там, жесткий диск 30 мегабайт там, или 60 мегабайт, ну, для юзера, понимаете, да, то есть они могли бы остаться на уровне юзера, они никогда, ну, сука, покажите мне, где и что, да, но только код-райдеры, девелоперы, те, кто... И главное, что когда Стива Джобса спросили, типа, ну а как вы определяете, что круто, что нет? Типа, вы что делаете, там, фокус-группы, там, маркетинговые исследования, там, собираете покупателей в магазинах, там, спрашиваете, какие им нужны кнопки, как они хотят, чтобы выглядели девайсы? Стив Джобс сказал, конечно, нет. Слушай, дурак, что ли, спрашивать там у юзеров, как все должно выглядеть. Ну, нет, время от времени юзеры, конечно, могут затроллить там, что там, типа, не могу найти кнопку старт. Ну вот, ну, никто не исключает, что юзеры дают какой-то фидбэк. Но нет, он говорит, я просто вижу, я понимаю, как это должно быть. И вот с этой точки зрения мы с вами говорим о понимании духовной истины живого существа. То есть, если бы все было так депрессивно, ну, как считают материалисты, мир бы, он не прогрессировал никаким образом. Ну, там, да, там, готы, там, типа, все плохо, мы все умрем, там, нет смысла жить. Или ослы, которые говорят, нет, нет, надо там больше бабла, там, больше машины, больше жилья, больше того, больше всего. Оказывается, ни те, ни другие не являются теми, кто создает прогресс общества. Прогресс общества на самом деле двигает очень небольшое количество людей. В особенности, когда мы говорим о духовном, там, религиозном сообществе, даже о религиозном не будем говорить, потому что, типа, ну, вы же понимаете, это можно настроить огромное количество там, магазинов, там, этнических магазинов по продаже свечек. Но это несложно. Забрендировался. Одинаковый брендинг. Четко работающий завод по свечам. Хорошая дистрибьюция, как Coca-Cola. Там пишешь табличку. Свечки, предложенные в этом храме, ну, купленные в другом месте, Богу не угодно. Ну, так, чтобы сразу же резко отрубить каких-то там бабок или конкурентов. Ну, вот. Ну, в принципе, постык всех одинаково. Примерно там такой живот, там такая борода. Там. Вот. В принципе, для того, чтобы обслуживать магазин по продаже свечей, ну, не нужно. Нужно просто обыкновенные курсы по маркетингу. Да, и вдруг у тебя уже тысячная армия. Там. И, в принципе, ты же понимаешь, да, там, когда... Ты заходишь в интернет-кафе, там, типа, спаси, помоги, там, сохрани, там, ну, вот, тем более в нашей стране, главное, это кошмарит, например, одни кошмарят, там, типа, налоговики, там, ну, плачу налоги, а другие говорят, спаси, помоги, сохрани, можем осветить ваш бизнес недорого. Вот, и, в принципе, все работает гармонично, да, одни кошмарят народ, другие народ, как бы, народу отпускают грехи, ну, вот, и народ, он, как бы, живет нормально, да, то есть, между кошмарами, ну, вот, что все ужасно, и между там тем, что ты пришел, купил свечку, и все опять прекрасно, вот, высший мир тебя засветит. Хотя я сказал об этом как о шутке, но на самом деле это не является прогрессивным развитием человека и общества. Поэтому мы видим, да, что как некий поддержатель социума, ну, религия как поддерживающий социум, да, мы знаем, что храм — это произведение искусства, мы знаем, что у них поклонение Богу, мы не можем это отвергать. Это прекрасно, то, что в Москве там 2000 церквей, прекрасные храмы, это часть нашей культуры, иконопись. Вайшнавы никогда не говорят против этого. Но они говорят другое. Является ли это критерием продвижения духовного человека? Соприкоснувшись с этим, например, задумывается ли человек о своей природе? Понимает ли человек, например, смысл своей жизни? Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что сам по себе процесс... построены на вере, которая не обладает должным пониманием, он несовершенен. И вот в этой связи, когда происходит с человеком, когда происходит с ним трансформация? Трансформация личности происходит тогда, когда она соприкасается с теми идеалами, ради которых она живет, и осознает, что они ложные, в том числе и религиозные. И человек начинает думать и искать. В это время... А Писание говорит, что Господь посылает ему какое-то общение, встречу. И если мы с вами будем изучать священные писания, такие как там Джайвадхарма и многие другие, мы увидим, что герои, они, находясь в поиске жизненным, актуальных своих вопросов, да, кто я, зачем я живу, они встречают ту или иную личность, которая задает, дает им ответы на их вопросы. И вот ответы на их вопросы, они изменяют их мотивацию, и открывают им новые двери. И человек встает на духовный путь. Дальше, конечно, все начинается еще сложнее. Потому что сам по себе духовный путь – это огромная, скажем так, лестница. Да? В Бхагавадгите Кришна говорит, он говорит, что лестница, когда спрашивают, а почему так много религий, почему так много духовных мировоззрений, зачем все это нужно, зачем так Бог запутал человека? Но он говорит, что лестница, она одна. Но ступени разные, они, каждая ступень соответствует вере человека. Оказывается, мы не можем в школу всех загнать там, в один класс, там, в десятый. Да? Мы видим, что в силу тех или иных качеств один занимает начальную ступень духовную, да, и он там старательный первоклассник, и это хорошо. Далее его осознанность приходит на какой-то другой уровень. Таким образом, если мы уберем христианскую, совершенно идиотскую идею о том, что вы живете одну жизнь, и после этого либо четко по тарантиновской схеме попадаете там в жесткую мясорубку, типа, как этот фильм «От рассвета до заката», помните, да? Ну, вот. Либо вы попадаете в такой дурдом, где там все в белом, там, типа, private party, где там летают какие-то там с дудками, там, выходите по такой, как аниматор, сам в белом, там, белое, там. А где я? Идите в номер. Такие медсестры ходят. Ты только... Почему она не в мини? Они такие... Все будет. Только в исламе. Там у каждого будет 72 ассистентки, да? Типа... личная история жизни. Там Нурзарбаев Халиф Иванович работал на рынке там таком-то, продавал персики, да, там в силу там обстоятельств много жертвовал там в мечети и так далее. Там в конечном итоге всегда мечтал попасть в мир, где будет, его будут окружать там 72 девственницы, у него будет личный там осел или верблюд такой припаркованный, вот, к маленькому оазису, да, таких оазисов много. Вот. Все эти представления о духовности не имеют никакого отношения вообще общего к реальности. Они не более чем попытки привнести в божественное свои какие-то, ну, понимаете, ограниченные представления о том, что такое счастье. В связи с этим мы хотим сказать, что действие по этой лестнице, человек начинает понимать, что Бог не создал землю за 7 дней, и там 72 девственницы достижимы уже здесь, в Арабских Эмиратах. В особенности, если пригласить их из Украины, из России по контракту на работу. Или, ну, я просто имею в виду, что некоторые построили себе гаремы, ну, это, да, исходя из исламской идеи счастья. Но и эти люди не стали счастливы, как ни странно. Хотя, если вы знаете историю, например, есть очень интересная история в фигуре Турции, ее звали Роксолана. Слышали что-нибудь по ней? Да? Да, сейчас. Так вот, Роксолана умудрилась влиять на Османскую империю больше, чем кто-либо из вообще людей извне. Фактически Роксолана, которая попала наложницей в гарем из Восточной Украины, была очень красивая украинская девушка, но она решала в Османской империи гораздо больше, чем все остальные на протяжении целого времени. Поэтому Шилшидар Махарадж говорит, красота, она выше, чем сила. Да? Красота и обаяние – вот высшая привилегия духовного мира. Поэтому, когда мы говорим о том, а какова вайшнавская идея? Хорошо, вы сейчас раскритиковали все остальные схемы. Какова вайшнавская идея мировоззрения? То мы можем сказать так. Давайте возьмем самых великих и известных. Но, к сожалению, в нашей стране великие и известные, они не дотягивают до определенного уровня. Ну, в силу, так сказать, обстоятельств, да? То, что, как правило, все они были оторваны от сахи, как правило, да, там были бывшими там шпионами, там ГБшниками, как правило, или там, скажем так, Абрамович торговал детскими игрушками. Ну вот, но если мы возьмем великих и известных чуть-чуть рангом повыше, хотя у нас, помните, да, было записано интервью с Жириновским, когда мы спросили, Жириновский был у нас на одном из фестивалей «Этнолайф», мы подошли к Жирику, а он приехал запиариться там со своей тусовкой, там, типа на этом фестивале. Ну, вот. И мы спросили в интервью, там, что такое счастье? Ну, он там, типа, ну, счастье – это когда ты живешь, я живу, все живут, я тебе жрать не мешаю, там, ты мне жрать не мешаешь, мы все живем. Я говорю, окей, хорошо. Ну, разумный такой политический ответ, там, типа, все живут, ну, там, друг друга ни у кого жратву не вырывает. Я говорю, хорошо. Я говорю, ну, а в следующей жизни кем бы вы хотели стать? Он так даже вообще не думал никогда о следующей жизни. Видно, что у него так выпучились его глаза. Ну вот. Он такой посмотрел, а это было там лето, там яхрома, там поле. Ну там красивое, да, фестиваль. Он такой, кем бы я хотел стать? Пастушком! Я такой, да? Он такой, да. В следующей жизни я хотел бы, ну, своим таким голосом, сидеть, пасти коров. Ну вот. Я говорю, так что, Жирик, ты. Я говорю, Вофьевич, ты что, уже на Кришну, что ли, метишь? Куда тебе? И он так был изумлен. И действительно, если мы увидим всех великих людей, от великих правителей до тех, скажем, до той касты, которая всегда находится у людей в категории, ну, почитания, да, это творческие люди, там, музыканты, художники, там, да, мы видим, что все они стремились, по сути дела, к одной вещи. Экология, прекрасная природа, да? Красивые растения, цветы. Мало кто из них хотел там это только там всякие бренцалы, там, ходить в туалет в золотой унитаз обязательно, там, и так далее, там, греметь там бубенцами, там, бриллиантовыми на тапках. Ну вот, ну это уже совсем как бы извращенцы. Ну вот, но, как правило, мы видим, что все они хотели простого, совершенного, прекрасного. И, например, тому Куглан Хан, который был правителем всего Китая, У него был, вообще и в Индии, например, да, Monsoon Palace. Когда вы приедете, например, в Удайпур, ну, вы скажете, а где там что? Потрясающее озеро, на котором дворец. И вы скажете, а что можно посмотреть? Он скажет, посмотрите Monsoon Palace. А что такое Monsoon Palace? В Индии 6 сезонов времени, и есть монсун. Одно из самых прекрасных времен – это когда весна, и все расцветает. Один из великих махараджей, махарадж Дурксинг, построил себе, ну, великий архитектор, построил для него Monsoon Palace только с одной целью, чтобы они со своей любимой приезжали туда, в гору, и оттуда, из этого маленького, то есть там дворец такой, знаете, там он не навороченный, маленький такой красивый камерный дворец, такой потрясающей террасой, где ты можешь смотреть на закаты. Ну, это, да, такая вот романтика, да, там возлюбленные приезжают, и ничего не нужно там, они просто смотрят на закат и их впирают от этого. И мы понимаем, что вот это были риши, да, там, ну, не риши, а раджа, цари, которые обладали там сокровищами. Там. Если смотреть на индийских царей, там, вам будут говорить в музеях, там, вот это он сделал себе в Венеции, из венецианского там изразца, вот эти зеркальца в то время производили во Флоренции, да, то есть там это делали арабы, это не то, что там индусы, там в зал заходите, там такие вот огромные стеклянные шары стоят, я говорю, а это что такое? Это, говорит, а это новогодние игрушки, там королева Елизавета послала в подарок, да, то есть, ну, конечно, индус сказал, нафиг мне нужна елка, он все увешал там себе, весь дворец, ну, комната, представляешь, такие вот новогодние игрушки. Ну вот, послали в подарок, ну, прикольные, стеклянные, там, круто. Повешивайте эти новогодние игрушки и будут тащиться. Ну, вот, даже никто не понимал, елка, какая елка вообще, какой Новый год. Ну вот, поэтому мы увидим, что на самом деле все те, кто пронизаны какой-то идеей, тонкой идеей этого мира, любованием красотой, гармонией, музыкой, там, да, там, ароматом там, цветов, там, вкусом какого-то утонченного чая, там, да, то есть, ну, какие-то, то есть, на самом деле, да, все построено на очень тонких каких-то переживаниях. Это не какие-то грубые вещи, да, и когда мы говорим, а что с точки зрения сознания Кришны, что вы предложите нам? Так вот, веды, они говорят о том, что Кришна, будучи источником любви, красоты и гармонии, он является сам чем-то прекрасным и совершенным, да, и в нем есть неотвратимое стремление к прекрасному и совершенному. И тогда в глубине вет мы увидим Бога, который поет и танцует, который неотвратимо стремится к красоте и совершенству, но мы захотим понять, каковы же качества, что же является ценой пребывания в его обществе. Ну, потому что понятно, в ценой там в обществе продвинутых художников, там эстетов, нужно иметь либо очень большое бабло и молчать. Там, впрыскивать там какой-то там. Либо нужно иметь очень крутые качества и имя, когда, да, ты эти впрыски там превращаешь какой-то арт еще во что-то. Ну, такой гламурная тусовка ни о чем, но очень утонченная там. А что для Кришны важно? И оказывается, что Кришна, он не рассматривает тебя как там воспринимающего красоту, потому что Кришна считает, что любое живое существо обладает этой способностью восприятия красоты по своей природе. Ну, то есть ты будешь иметь дело с красотой, знаете, как у нас вот такая пословица, что охраняем, то и имеем. Поэтому Писание говорит, если ты служишь Кришне, все качества восприятия красоты, они в тебе разовьются. Да? То есть для преданных, все преданные, они естественным образом артистичные, утонченные, совершенные. Чем больше человек в человеке развивается, его духовная природа, тем больше в нем развивается его, ну, то качество тонкого восприятия красоты, настоящей эстетики. Это естественным образом. Поэтому, когда мы будем изучать древних там, философов, поэтов, мы увидим потрясающее там, вот, там, даже то, что мы поем, на самом деле, если кто-то понял там рифму и так далее, он видел, что это потрясающие вещи. В связи с этим, конечно, мы можем сказать, вау, а есть ли какая-то альтернатива? Когда я был в индийском консульстве, так, на всякий случай, сидя на этом концерте, ну, там, типа, индийский фолк, русский фолк, там, да, и так далее, я обратил внимание, любые индийские композиции, которые они показывали, там Бхаратнатьям, Кучипуди, Одиссия, все эти композиции были связаны с той или иной частью там, такой-то натаки, то есть ну, подношение чему-то божественному. Я подумал, ну, она говорит, а сейчас выступит русская. Ну, я думаю, ну, классно, там вышла такая девчонка. Она стала петь. Валенки, валенки, не подшиты старенькие. Ну, естественно, индусы стали там. И она очень классно спела валенки. Ну, вот, я подумал, ну, да, валенки, там, мороз, мороз, не морозь меня, там, там, ямщик не гони лошадей. Что еще? А? Что мы еще знаем? Степь да степь. Типа я заблудился, нет GPS. Степь да степь кругом. В изображении Тимати, да, там джип стоит там где-то там.
Это концерт 26-го,
да? Да, да, вы помните. Да, вы помните. Ну просто о чем? То есть, что мы можем предложить внутренним переживаниям красоты, божественной любви и так далее? Есть кто-то, помнит? Что-то есть? Я помню только из самых таких уже глубоких, там, как умру, похороните. На Украине милые, посреди широкой степи, вы выкопайте могилу и так далее. Что-что?
Русские рубахи далеко не
умирают. Ну да, да, то есть вот. Как, поэтому, когда мы говорим, мы, я сейчас не критикую русское или индийское, я сейчас говорю о другом. Есть какие-то тонкие вещи, которые связаны, построены на каком-то глубоком переживании истины. Естественно, нужно также понять, что в Индии огромное количество попсы, начиная от Болливуда, заканчивая ну, там, чем угодно, да, и в том числе и религиозной попсой, там сахаджи, аулы, баулы. Ну, понятно, да, то, что там, ну, понятно, что там, где что-то подлинное, там всегда антитезис. Но тем не менее, мы сейчас говорим о другом. Некая способность переживать трансцендентное, она свойственна этой духовной культуре. И в связи с этим мы видим, что веды открывают нам глубочайший вообще такой калейдоскоп глубоких духовных переживаний. Ну, это на самом деле все было вступление к моей лекции, потому что лекция осталась 10 минут. Так вот, читая Кришна Самхиту, там, думаю, надо себя потроллить, чтобы не уснуть. Уже прошел час, другой. И вдруг Бхактивинода Такур начинает говорить кое-что полностью сбивает меня с точки зрения. Он начинает говорить, вообще-то арии пришли там Ариварта была лишь частью Индии древней, да, там, поскольку... И он начинает говорить, про Джапати были такие-то, такие-то ману, такая-то ситуация. Я начинаю думать, вау, вообще ничего не могу понять. У меня было такое представление, что это все вот так. А Бхактивинода вообще берет и говорит, что вот так. И из всего прочитанного я понимаю, что... Потому что Бхактивинода говорит, одни ученые считают так, на самом деле вот так. Я думаю, вот так. С учеными понятно, что то, что они считают, это очень субъективно. Но даже Бхактивинода говорит какие-то вещи, которые бы, казалось бы, в ведах немножко по-другому звучат. Я думаю, нет-нет, надо верить Бхактивиноду, потому что он знает то, что он говорит. Я начинаю читать, я думаю, все-таки, откуда все это, откуда вся эта культура, как это? Так вот, я все это читаю, начинаю сам себя троллить, потому что вижу много разделений идеи, потому что он пишет там разные ману, разные истории из священных писаний. Очень круто пишет, он говорит, вот эта история случилась после вот этого. Соответственно, понимаете, веды никогда не указывают время. Интересный факт, то, что веды, они не указывают времени. Они пишут там в 1950 таком-то году. Во-первых, в каком году, от чего? Там, ну, мы там живем от рождения Христова, в очень ограниченные вещи. Например, если кто-то знает японскую историю, ну, кто понимает, да, что такое японская история, там, например, эпоха Камакура, эпоха Эда, да, эпоха Мейзи и так далее и тому подобное. Почему мы говорим о времени, например, с японской точки зрения, какая эпоха? Потому что само по себе время не столь важно, да. Гораздо важна, ну, например, там, мы можем сказать, там, эпоха 90-х. ну, в России, да, почему мы не говорим там, с там, 81-го, там, по... потому что мы увидим, что на самом деле мы не можем четко поймать эти тренды, да, мы можем просто сказать, так, эпоха 90-х, там началась такая-то эпоха, путинская эпоха, там другая эпоха, даже в современной истории мы не можем идентифицировать, это не будет правильно идентифицировать годами, правильно? Или, например, там, в эпохе компьютеров, что мы можем сказать? Мы не можем трейсить компьютеры там по 2000 таком-то году вышел там MacBook Pro, там, в таком-то году. Мы не можем так, да? Мы говорим, вот сначала была эпоха, там, например, там, да, там, такая-то пошла, потом там Pentium, потом пошла там, какая-то Wi-Fi эпоха, сейчас идет эпоха там клаудинг, да? Ну, там, ну, там понятно, что все будет мобильное, все будет клауд, то есть тебе не нужно там иметь какие-то огромные жесткие диски, ты будешь на клаудах где-то висеть, все твои файлы, все остальное. И кто-то скажет, тут очень далеко, там, для России. Если вы приедете, например, в Корею, там, а знаете, какая скорость интернета во всей Корее? 64 гига. Вообще, вся Корея — это 64 гига. То есть все телевидение, все коммуникации настолько суперскоростные, потому что корейцы, они уже строили свои сети, ну, понимая, да, что там через 20 лет будет прокачиваться другое, вообще другое количество. И мне, например, в этом смысле понравился Джеймс Камерон, который, когда он снимал «Аватар», знаете, да, как он снимал «Аватар»? Он снимал его, ну, 5 лет. И он сидел, разговаривал с там M-Video, которые делают там карточки. Он разговаривал с девелоперами, которые делают процы для график художников. Понимаете, да, он такой приходит к нему и говорит, там, типа, чуваки, я делаю новый фильм, там, меня парит очень, там, через 5 лет, какие у вас будут рендер мощности? Они такие, ну, мы надеемся, что мы придем к тому-то, тому-то. Он говорит, хорошо, ну, тогда мы делаем разрешение 4К, потому что через 5 лет мы сможем это прокрутить. Понимаете, да? То есть Джеймс Камерон, он не сидел, не думал там, типа, а какие сейчас продаются? Он понимал, что он приходил, ну, как так же, как Джобс и все остальные эти люди, адвенсные, понимаешь, да, они говорят, вот через 5 лет что будет? И поэтому Бхактивинода Такур, он тоже не пишет там, что было там и так далее. Бхактивинода Такур говорит, он говорит, вероятно, вот те фишки, о которых я сейчас говорю, они будут очень актуальны для русских, немцев, через пару-тройку сотен лет. Он говорит, вообще, я вижу так, что, посмотрите, там в Европе даже не было таких понятий, как там глобализация, демократизация. Бхактивинода еще в 18 веке писал, я вижу, что тренды существуют такие, что будет глобализация. Вообще-то меня больше всего интересует мультилевел маркетинг. Кстати, да, человек пишет в 18 веке. Там, давайте сейчас я дам вам основы мультилевел маркетинга. То есть вообще Бхактивинода говорит о социальных сетях, о мультилевел маркетинге. Он говорит, что если сейчас информация, наука, она доктринально закрыта от людей, ну, то есть, например, там, приехали англичане, у нас задача поработить индусов, сделать рабов, значит, мы должны подпарить на христианскую философию, мы подготовим ученых-санскритологов, которые выяснят все их косяки и его мировоззрение, мы им впарим наше мировоззрение, покажем, что оно более прогрессивное. Да? То Бхактивинода Такур, он говорит, вы знаете, вот в будущем все будет по-другому. Не будет так, что одна какая-то политическая, социальная доктрина, она будет нависать. Будут в Фейсбуке, будут социальные сети, будет, он говорит, будет революции вообще информационные. Представляете, чувак в 18 веке сидит, он даже, он не описывает, что это будет там на компьютерах и так далее. Он говорит, ну вот так будут проходить тренды мировоззрения людей. И он говорит, и остановить это ничего не сможет, потому что передовую идею, ее перекрыть будет невозможно. Ну, понимаете, да, ну как вот сейчас, например, там, создай какой-то новый там iPhone Killer, я уверяю вас, выставив его там на какой-нибудь там Ginza Gadget, завтра ко мне прибегут тысячи инвесторов там. Я, мистер, Samsung, мы хотим очень купить. Мы хотим, чтобы этот ваш назывался все-таки Galaxy Tab 2. Вот я не хочу, скажу, я не хочу Galaxy Tab, я хочу Жора. Жорафон. Хорошо, мистер такой-то, мы подписываем договор, это будет Жорафон. Я хочу, чтобы там был дракон с красным языком, который будет показывать себя. Наши лойеры подготовили специальное предложение. Nokia уже готовит против иски, что дракон с красным языком на самом деле был у них разработан впервые и так далее. Да? Вы понимаете, да, что на сегодняшний день невозможно спрятать иголку в стогу сена. Состоит только вопрос в одном. Какую иголку, в каком стогу сена мы будем прятать? То есть что мы спрячем от людей? И вот пациент такой, он говорит, поэтому идеи вайшнавизма в очень ближайшее время, они станут достоянием целых культур. Ну, например, если взять ну, вот в тупую сейчас, да, там, идеи вайшнавизма, мы видим, что вайшнавизм говорит, там, нужно там толерантно относиться ко всем живым существам. Если мы возьмем западные системы, пока еще не российские, то мы увидим, что эти идеи, они уже внедрились. Ну, в Америке, вот ты живешь в Америке, скажи негру черный, что с тобой сделает? Нет, негры, они могут тебя убить, могут тебя не убить. Но к тебе прибежит 10 белых, которые скажут, Вася, ты что, как ты нас мог назвать, нас смел назвать там негра черным? Вернее, черного негром. Так или нет? Понятно, да, то есть идея сама мировоззрения, она уже заставляет человека двигаться совершенно по-другому. Так вот, обратите внимание, йога-бум в западном мире, да, идеи вегетарианства вообще. Вот мы, издавая вегетарианский журнал, сейчас столкнулись с тем, что, например, российский вегетарианский рынок – это один из самых маленьких в мире. Но знаете, что с ним происходит? Он растет не по дням, а по часам. Причем там Пупыркина, еще что-то. То есть это даже не связано с какой-то религией. Да? То есть мы видим, что тренды трансформации сознания, они все равно происходят. Понятно, что там где-то варятся на кухне какие-то суперидеи, рождаются суперкомпьютеры, но юзеры, то есть ну, как бы публика, она готова к изменениям, она хочет изменений. И как только это, скажем так, изменение встречает определенную ну, как бы социальную готовность, то определенная целевая группа сразу же ее принимает. И потом, когда там появляются там, звезды, там, актер, ну, понимаете, да, то есть, ну, такая определенная вот эта вот, скажем так, прослойка передовых людей, дальше на это подсаживаются все остальные. Поэтому Бхактивинода Тхакур, он вообще говорит, что социальные тренды, они будут двигаться очень круто, они будут очень быстро двигаться. И они захватят исламский мир, ну, потому что, ну, там, недавно я читал такую прикольную статью, там, какой-то там, типа, шейх такой-то, сказал, что типа паранджа должна быть такой, чтобы там застегивалось, чтобы глаз вообще не видно было, что там шейх понял, что там у телок глаза – это самое опасное место, что там ты идешь мимо араб, там, она там, он на тебя глазом стрельнул, ты там брум, и все. И ты побежал там уже целовать своего верблюда. В результате как бы масса изнасилованных верблюдов. Ну вот. Но я придумал новый продукт для арабского рынка. Это черные очки, которые называются blind. И реклама это Стив Вандер. I just called to say I love you. Да? Покупайте очки. Ну вот. В них никакая паранджа вас не сможет там привлечь и так далее. Да? Вот. Мы даже можем сделать машинку по ослеплению как бы, людей. Такую. Перископ вставляешь, такие две иголки. Тиринь! А теперь ты полностью... То есть... И это говорит о том, что в итоге, ну понятно, да, что это там бабай с бородой, там в караковой шапке, который кричит, что нужно одеть на всех паранджу, в итоге все равно современные люди придут и скажут, чувак, это твоя проблема, твое вожделение. Ну, а мы, конечно, не говорим о том, что все женщины должны ходить полуголые, вот, но в целом, как бы, да, то есть от вожделения, как бы, ты не сможешь спастись, одев всех в паранджу. В итоге, как бы, да, вожделение, оно обладает прекрасным качеством, она способна дорисовывать картины. Да? И так далее. Поэтому в этом-то и есть сознание, что сознание невозможно там, зачехлить, да, там, невозможно перерезать свои органы чувств физически. Да? Хотя Ван Гог пытался искренне отрезать ухо, а были религиозные движения, которые пытались отрезать другие себе места. Кстати, было очень популярно в Волохово под Петербургом была секта скопцов, которые принимали святое скопение или, собственно, решили, что проблема вожделения, которая мешает духовной практике, можно решить механическим способом, несложной операцией. Но и те, они, ну, как бы, понимаете, да, то есть если бы это было все так просто и круто, время не выдержало все эти вещи. Поэтому речь идет о том, что мы можем только трансформировать свое сознание. И вот в этой связи Бхагаватам, он ну, призывает нас изменить себя. Каким образом? Бхагаватам говорит, нама санкитна ясья сарва папа пранашана. Говорит, ничего нет мощнее, чем воспевание Бога. И, кстати, интересный тренд в Америке, если знаешь, да? Сейчас, оказывается, в Америке сейчас идет глобальные такие проекты, которые называются, например, Bhakti Fest. Bhakti Fest. То есть там где-то Орегон, Калифорния, оказывается, разные люди приезжают, они воспевают разные мантры, разные святые имена. Ну вот. И сейчас вообще идет резкий тренд такой. Религия – да, ну, в смысле, духовность – да, Бог – да, религиозные люди – нет. Ну, понимаете, да, то есть там имеется в виду, что Господь – это да, но это гуру – нет. И еще Махариши, когда он понял этот тренд в западном мире в 60-е годы, он очень быстро устранился на бэкграунд. Он не двигал себя как гуру, он двигал ТМ, трансцендентную медитацию, как метод, как технологию. Почему? Потому что люди поняли, что гуру, наверное, ну, любого, если копнуть, можно найти несовершенство. А если, в принципе, ты несовершенен, какого хрена я должен тебе поклоняться? Объясни мне. Вот, поэтому на Западе идея ничего святого рождает понимание гуру, это как, ну, типа, вот, ну, инструктор по йоге, по плаванию. Ну, типа, я занимаюсь танцем, у меня есть учитель танцев, все нормально. На Западе, на Востоке, в Индии, идея гуру перезасвечена, понимаете, да? То есть там, как бы, ну, гуру вне вопросов. Там, если человек одел в оранжевую одежду, назвал себя гуру, еще появилось два человека, которые тоже назвали его гуру. Все, называется паровоз пошел. То есть только туда картошку закидывает, там бабло, цветы, и там... Ну, это может вырасти в какие-то невероятные движения. Часто в Индии можно видеть там типа 20, ну там в Индии, например, фокус с пропаданием пальца. Это можно собрать примерно 10 тысяч человек, если бесплатно, и примерно 1000, если недорогие билеты. Там, если, например, вы будете там фокусника в аду, там пропадание пальца и многие другие фокусы, индийский цирк, то где-то по рупии вообще можно собрать огромное количество людей. То есть, ну, цирки могут колесить вообще там, там можно. Хопа! Ну вот, то есть там. Поэтому в этой связи мы видим какую вещь, да, что в мире социальные тренды построены так, что духовность, она будет продвигаться. И когда мы говорим о том, что, конечно же, она станет попсой, потому что очень важный момент, о котором говорят веды, гуру нам нужен не в том плане, что нам нужен какой-то там, ну скажем, там, типа я из секты Стив Джобса и вот я ему поэтому поклоняюсь. Нет, гуру нам нужен по-другому. Если бы не было гуру, если бы не было Стив Джобса, не было бы Apple. Если бы не было гуру, если бы не было Шридхара Махараджа, то нам не было бы понятно очень многое. Ну, то, что он объяснил. Если бы не было Говинда Махараджа, нам бы это не было, ну, не было бы для нас это доступно. Поэтому, когда мы говорим о современном духовном тренде, мы понимаем, что в первую очередь будут распространяться идеи. Во вторую очередь будут важны те люди, которые эти идеи распространяют. И отсюда возникает очень важная идея, что те люди, которые эти идеи распространяют, они должны сами их понимать. Вот. И в завершение моей лекции я могу сказать, что я до конца еще не понял, что писал Бхактивинода Тхакур. Ну, исторически. О приходе ариев и так далее. Поэтому сегодня я не буду это обсуждать. Ну вот. Это, может быть, будет в другой день обсуждено. Но я подумал такую вещь. Бхактивинода Тхакур выкинул сразу очень много идей. Для меня, наверное, эти идеи немного противоречивы, потому что я не могу понять определенные какие-то вещи по поводу времени, места, социальных трендов и так далее. Но он говорил об истории. Но то, что я понимаю, это первое, что у меня нет оснований ему не верить. Второе, то, что я понимаю, что, вероятно, я еще до конца не... Потому что меня интересует, ну, как любого материалиста, ну, как бы, да, человек из этого мира, там, а, ну, там природа, там, откуда, потому что там Бал Ганадхаров Тила говорит, арии пришли с севера, но эта теория не подтверждается, да. Вторая индийская идея говорит, арии и друвиды. А Бхактивинода Тхакур говорит, вот арии жили вот Сарасвата, река Сарасвати, которая сохла, которая видна только из космоса, да. И он говорит, что арии жили вот в этой территории, на самом деле, как бы, они вынуждены были постоянно расширять свое государство, и, ну, в силу своего мировоззрения, они были вынуждены, ну, соприкасаться с разными культурами, и Поэтому видим, да, что Индия, например, очень многокультурная. Ну, так же, как, например, ведические идеи пришли в Китай, в Индию. Понятно, да? То есть они пришли туда, ну, как бы они, ну, скажем так, там, понятно, что китайский буддизм, японский буддизм, там, индийская тхеравада или тибетский буддизм, ну, по сути дела, разные вещи, да? Ну, с многими формами. Там есть какая-то общая суть и основа. Вот Бхактивинода Тхакур, он очень интересно рассказывает о том, как ведические идеи путешествовали по миру. Но, наверное, оставим это сегодня неотвеченным до конца, потому что надо еще с этим покопаться, пообщаться с разными людьми на эту тему. Но мы еще будем поднимать это. Интересная достаточно вещь. Но мы можем сказать только так, что в мире всегда побеждает передовая мысль и технология. Это понимают все. Да, то есть никто не борется за страны, все борются за ресурсы. Никто не борется за... Ну, идея очень важна, да, там национал-социализм, который следовал Гитлер, или коммунизм, который следовал там Сталин и Ленин, и так далее. То есть люди всегда борются за идею. И когда люди готовы к идее, эта идея, она захватывает, ну, сама по себе. Так вот, чтобы закончить сегодняшнюю лекцию, я хочу сказать, что мы уже видим предсказания таких личностей, как Бхактивинод, да, который задолго говорит о, да, там, в социальных сетях, через которые будут распространяться идеи, о мультилевел-маркетинге. Ну да, действительно, это самая лучшая реклама, когда я сделал какой-то, вот, например, там вы же нигде не видели рекламу, там, типа, кокаин дешево, или там, кокаин, ты этого достойна, да? Но огромное количество наркоманов. Как распространяются наркотики, вы знали? Ну, типа, едешь по Москве, там, билборд ты закупил, какой-то картель колумбийский, там, типа, кокаин всегда из Колумбии съехал, или там, героин там, из Афганистана, такое улыбающееся лицо с бородой, там, там, доставка 24 часа. Нет, на самом деле, мы видим, что алкоголь, наркотики, ну, то есть то, что, что-то, или, например, компьютеры, да, ну, мы не говорим о брендах компьютеров. Мы видим, что любая какая-то фишка от чувственного наслаждения до какого-то интеллектуального продукта, если она крутая, она не требует особо маркетинга. Люди сами ее, понимаете, да, то есть люди сами, тем более с учетом интернета, мы понимаем, да, что интернет это потрясающая вещь, потому что там раньше было там 3 там, или 4 дебильных канала. Там на одном включаешь, там, смеются, там, выпиваешь водку, смеешься, там, на другом там кошмар, я там что-то про войну, ну, там, третий канал, еще что-то. Поэтому понятно, что один из известных Мик Джаггер, он написал такую песню в 70-е годы, там, типа, там, сколько там, 32 телеканала, и ты, типа, ни о чем. Но сейчас мы, там, заходим в YouTube, создаем себе канал, там, да, там, типа, Kishore Production представляет, там, ну, вот, и там, сейчас я поделюсь с вами своими переживаниями, а с вами, давай, ну, вот, ну, увидим, что там, типа, подписчики, там, Диджарадж, там, типа, там, там Вардо забенял Кишора. Ну, сам какое-то количество подписчиков есть, да, даже если один или два. Мы видим, что информация, она распространяется таким образом. И вот конец лекции, на самом деле, нужно драматизировать. Да, мы начали о том, что есть два типа людей. Это ослы и парамахамсы. С ослами мы разобрались, да, то есть с ними все понятно. Это люди, которые ограничены материалистическими идеями счастья и их кратковременными мотивациями. Но второй тип людей – это парамахамсы, это те самые лебеди, которые на самом деле умеют различать и способны к развлечению. И это качество развлечения истины, оно находится в сердце у живого существа. Ведь сейчас не проблема с информацией. Сейчас вообще век информации, столько, что ее человек переварить не может. Но вот как научиться различать эту информацию, да? Как выбрать что-то подлинное. Вторая вещь – это она тоже очень важная. В мир технологий вы, в принципе, можете узнать о любой технологии. Ну, например, там йога, общепризнанная технология, да, или, например, я, например, знаю все о здоровом образе жизни, но просто я его не практикую. Еще очень важный момент, да, что в мир технологий, когда все технологии для нас открыты, они состоятся в том, не просто знать о них, а применить их. Ну, например, представьте, вы говорите там, всю жизнь, там, умирая, вы говорите, всю жизнь я знал там, рецепт бессмертия. И теперь настал мой последний день. бессмысленно, да? Или, например, вы говорите, я не просто так горбатый, я на самом деле знаю хиропрактор, я про это все прочитал, там, типа, и у тебя такой горб, и так далее, да? То есть это говорит о том, что речь сейчас не идет о том, что мы с вами получим какие-то теоретические представления, например, о сознании Кришны, там, о искусстве, о культуре, как это применить? И вот дальше возникает очень глубокий вопрос. Для того, чтобы применить все это, нужны практики. Потому что в Писании говорится, что только тот самый, кто практикует сознание Кришны, он может его распространять и трансформировать. Поэтому для нас требуется определенная практика. Практика отнюдь не всегда это всего лишь навсего физическая деятельность. Потому что практика – это способность анукуляси санкалпах партикули виварджан, да? Анукуляция – это, оказывается, способность принимать какие-то духовные идеи. А что такое принятие духовных идей? Это уже как мы, соответственно, начинаем действовать. Ну да, например, мы поверили во что-то, и вдруг мы стали вегетарианцами, там, вдруг стали предлагать пищу Кришне, вдруг стали там, петь его святое имя и так далее. Так вот, практика – это очень важный момент. И на самом деле, в отличие от лишь только распространения информации, наша с вами задача, тех людей, которые уже пришли к более узкой идее, что жить духовной жизнью необходимо. Мы с вами должны попытаться применить эту практику для каждого из нас. А вы знаете, что у каждого из нас своя индивидуальная совершенно ситуация жизненная. Ну, как, знаете, да, доктор, почему? Это же не то, что там я заболел, пошел, там, ткнул палец куда-то, там, получил рецепт и ушел. Нет. Доктор, он назначает нам, понимаете, когда мы говорим о том же гуру, его задача как доктора, он может даже всего не знать, но его задача как бы дать человеку, ну, определенный толчок практики, и будет все равно у человека такой этап, когда он изживется. Это не то, что каждый, кто приходит в духовную жизнь, он делает только одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же, там, 16 кругов, 4 принципа, там, столько-то, это самое. Нет, этого все равно хватает. Человека в духовной жизни хватает там, на год, на два, на пять, на десять. Дальше его все равно нужно ребрендировать. Он должен либо... Он либо погружается глубже в духовную жизнь, либо там уходит в запой. Как мы сами на себе пробовали, да? Многие из нас. Не будем называть имена и фамилии, но те, кто пробыли в сознании Кришны больше 10, там, лет 15, они все понимали, что ну, в какой-то момент тебя выбрасывает просто. А выбрасывает тебя потому, что ну, ты уже не можешь, ну, понимаешь, да, как это, типа там, я первоклассник, там, сколько ты учишься в школе, там, 10 лет, а в каком классе? В первом. Там, ты сидишь на такой толстый, жуешь бумажкой, там, фу, там, конечно, тебя там за ухо, Иванов, вон отсюда. За что? За что? Что я сделал? Там, не мешает детям писать палочки, там, ну, ладно, пойду покурю, там, вот, там, типа, это школа, там, я ненавижу. Ну вот, но понятно, да, поэтому мы можем быть там, оставаться на, быть второгодниками, третьегодниками, десятигодниками, двадцатигодниками. В сознании Кришны это может быть 30-жизники, миллион жизники. Типа, я уже миллион жизней практикую духовную практику, что у меня тут? Алле, Кришна. Когда смотрю на звезды, понимаю, что мир бесконечен. В этой связи единственное, на что у нас должна быть надежда, это в том, что Господь, Он обладает чувством юмора и сострадания. Потому что на нас нельзя смотреть без юмора, понимаете? Да? То есть, смотреть на нас без юмора и без сострадания, то... То есть я понимаю, что у него абсолютное чувство юмора. Иногда вообще я представляю его там сидящим, там, смотрящим телевизор, там, типа, так, там, типа, много каналов, там, что в Москве происходит? Конечно, что там в Москве происходит? Там, такой, о, какое-то лицо там. Но я думаю, что очень важный момент. Некоторые люди... Хоть они как бы... То есть я понимаю, например, некоторых людей нет в моем сознании, которых я даже знаю. Ну, я много людей знаю. Они мне говорят там, здравствуйте, я говорю, здравствуйте. А сам я не думал, что, откуда я знаю, или она, что-то не помню. Там, типа, здравствуйте, я говорю, откуда я вас знаю? Да мы там с вами где-то в 90 каком-то году там где-то были. А, вы прекрасно сохранились за это время, да? И вот я понимаю, да, что также в его сознании, да, он обладает сознанием, и его сознание, в принципе, удерживает все. Ну и всех нас. Но мне интересный вопрос, о ком он помнит? Поэтому, как правило, мы помним того, кто с нами соприкасается. И он тоже. То есть в его сознании все живые существа, да, там, то есть какое-то живое существо там хочет то или оно в его сознании. Но почему преданные? Преданные – это тех, кого он осознает. Остальные живые существа, в принципе, ну, они не столь, у них нет с ним никаких прямых связей. Поэтому, когда мы устанавливаем с Господом связь, мы фактически попадаем в его поле сознания, и он нас начинает осознавать. И тут, конечно, у нас большие проблемы, с одной стороны. Потому что мы иногда настолько, как мы уже говорили, да, геморройные личности, что лучше бы нас вообще не осознавать. Но с другой стороны, потрясающий момент, что если вот этот внутренний диалог существует, то мы находимся в его поле сознания, а это значит о том, что мы существуем. Вы понимаете, да, люди, которые не находятся в вашем поле сознания, для вас их не существует. И то же самое Господь, представляете, вот Он все, а мы находимся в Его сознании, Он нас осознает, это значит, что мы реальны. Понимаете, очень важный момент. Иначе мы просто аватары фейсбуковские, таких как много. И вот сознание Кришны, это говорит о том, что оно учит нас попасть в реальность, но в этой реальности мы должны кем-то стать. Вот даже прикольный момент, я читаю там, типа, Шанкарачарья – это демон Манимана, а некоторые говорят, он тот-то, тот-то, там, а там, Вишна послал, там, Брахма послал демонов, там, демона в Ритру, там, победить того-то. Но демон в Ритру был тем-то в прошлой жизни, тем-то. Я думаю, даже демоны, понимаете, да, даже демоны, которые попали в его план сознания, они какие-то крутые. Понимаете, да, то есть, а самое страшное – это быть вообще никем. Ни рыбы, ни мяса, ни праведником, ни демоном. Демоны это хоть ладно, они там. Если почитать их заслуги, да, там, типа, демоны, там, Равана раздавал там пожертвования, там, спонсировал науку, там, служил брахманом, там. Ну, единственное, что он не признавал Бога, а так он, в смысле, у него все было нормально, да, так же, как там, с Гитлером и со всеми остальными. Все хорошо, там, национальный валовый там капитал, там, я воль май фюрер, там, образование, техника, ну, вот. Бога я не признаю, а так все хорошо, делаю все правильно. Так вот, чтобы мы с вами заняли какое-то положение в сердце Господа. Маленькое положение. Кришна говорит, преданный в моем сердце, я в их сердце. Если ты в моем сердце, я занимаю твое сердце. Да? Так же, как мы в отношении с людьми, там, юноши, в отношении с мальчиками, да, там, мальчики, девочки. Что они хотят? Они хотят занять положение в сердце друг друга. Это не то, что там, я сегодня тобой насладился и там тебя отправил. Завтра тобой, послезавтра ей. Нет, это мы не ищем таких отношений, да. Мы ищем кого-то, в чьем месте мы займем сердце, и он в нашем сердце. Мы хотим удерживать это, память, да, ну, то есть этого же мы хотим, правильно, да, то есть не хотим каких-то дежавю, там, воспоминаний, там, мы хотим каких-то подлинных отношений, и также Господь, Он тоже ищет подлинные отношения, вот подлинность в наших отношениях с Богом, это критерий нашей духовной жизни, и на этом все построено, да, поэтому Писание говорит, что разные там святые были, не все святые были там, да, например, там, Джагаррат принимал подношения проститутки. С социальной точки зрения это было самое там, ну, какое-то там несчастное существо, да? Но Господь Джагаррат принимал ее подношения там. Кто-то принимал, Господь принимал подношения каких-то там шудр или там слепых, там, глухих, там, да? То есть оказывается, что это не стоит вопрос о нашем интеллекте или продвинутости, а стоит вопрос о нашей искренности. Вот. Занять подлинное положение в сердце Господа, это значит, чтобы стать его искренней слугой. Поэтому, когда Шридхара Махараджа спросили, там, почему вы не стали президентом огромной религиозной организации, Шридхара Махараджа сказал, мне 80-е годы. Вот единственная моя амбиция – это стать подлинным слугой Бога. Религия – это все в той или иной степени, это все мыльный пузырь. Но если я смогу стать подлинным слугой Бога, вот, ну да, и занять какое-то свое скромное место в служении, пускай там, не, вот, он сказал, это моя единственная амбиция. Я подумал, какой крутой человек, да, то есть он хочет занять, будучи великим гуру, великим философом, его стремление занять, он стремится к чему-то подлинному. Поэтому мы очень удачливы, что мы попали в его линию, в его поток, потому что он всегда нам будет напоминать, да, что, ребят, ну, как бы вас могут называть там президентом или гуру, там, или старшим преданным, но является ли это подлинным? Господь ли признает вас хотя бы незначительным слугой? Если Господь признал вас незначительным слугой, значит, это успешно. Может быть, помните, как в фильме «Остров», да? Там отец Анатолий, он же, там у него не было каких-то фишек, он просто топил там храм, вот. И он как бы, поскольку он обладал каким-то служением, помните, такая аллегория, да, то есть он топит храм, он всех обогревает. Хотя он, ну, не на виду совершенно, там тоже такой толстый чувак, типа меня был, там с сапогами бегал, ну вот, там разные были, как бы, ну, такие, ну, в принципе, да, то есть, ну, как бы, там яйца, там, приход, куры, там, прихожане, там, обездоленные, там, ну, это обычная ситуация, да, там. Религия – это совокупность, там, массы каких-то проблем с какой-то вещью. И какой-то один настоящий человек, который прозрел, и он, в чем его идея, да, он топит этот храм, и он, в принципе, помогает каждому живому существу, он не делает различия между ним, да. И помните, он всегда там под дурака работал, ну вот. У нас тоже есть некоторые товарищи, которые работают под дурака искренне. Но это не всегда. Имитация, она ничего не даст. Вот, имитация, она ничего не может дать. Поэтому это отец Анатолий, он остался, ну, то есть он показал, что искренний слуга Бога, даже, помните, да, он был совершеннее всех в монастыре, но его это не парило. На самом деле, настоящего трансценденталиста его не парит, что он кому-то там докладывал, какому-то там протоиерею, который был там более материалистичен, более... Что только Господь дал всем протоиерею, умеет рулить вот там храмом, там этот старший там какой-то рулит тем-то, а я просто кидаю в топку. Иногда он пытался им что-то объяснить, что там будет не так, они не понимали его. Поэтому в религиозной, в духовной традиции тоже люди занимают разное положение. И это вовсе не значит, что они не растут. Поэтому тот, кто обладает подлинным духовным пониманием, помните, о чем мы говорили, да, Парамахамса, совершенные люди, они не расстраиваются тем, что один в первом классе, другой во втором, третий в четвертом. Они принимают это как есть. И вот на этой радостной ноте мы закончим с вами сегодняшнюю лекцию тем фактом, что необходимость нашего духовного роста, каждого из нас, это наша внутренняя потребность. Так же, как необходимость духовного учителя, это не вопрос культа, это вопрос нашей технологии, да, с кем мы общаемся, кто нас... На самом деле, духовному учителю, по большому счету, никто не нужен. Ну, настоящему, понимаете, это как, видите, вы приходите к тренеру, говорите, можете из меня сделать мастера кунг-фу? Он говорит, конечно, нет. Хорошо, можно я буду заниматься? Он говорит, да вы не сможете. Окей, а что мне делать? Ну, подметайте там где-то двор. Помните, в итоге там эпогея кунг-фу панда, где отец гусь говорит медведю, что я не твой отец. Ты такой, честно? Честно. Это вам в третьей серии уже было. Но это говорит о том, что это не помешало им иметь какие-то глубокие отношения. Понимаете, да? Так же в сознании Кришны. Мы, это не помешает, потому что мы все разные люди, да, там. Это не мешает нам иметь какие-то глубокие отношения, потому что трагедия нашей жизни состоит в том, что мы вообще... Так вот, да, кстати, я не рассказал вам последнюю эту штуку, что я понял уже засыпая. А понял, засыпая, следующую фишку. Потому что Писание всем говорит, что они говорят, все, а высшая истина, она не зашла из духовного мира. То есть мы с вами инопланетяне. с природы наших душ, понимаете, да, что мы не из этого мира, там Ария, еще что-то. Это знание, оно всегда не сходило из духовного мира, поэтому Бхактивинод, он объясняет, что там Ману, Праджапати, там это происходило там, здесь, потому что он берет, ну, как бы движуху во Вселенной, понимаете, да, и расписывает идеи Вселенной. Они могут совпадать с какими-то демографическими названиями, но в целом все мы с вами из духовного мира. Вот, и на этой радостной ноте мы закончим нашу лекцию. Хари Харая Намо Кришна Ядувая Намоха.
Ядувая
Мадувая Кешивая Намоха.
Ядувая Мадувая Кешивая Намоха.
Гопал Говинда Рам Шримаду Судан. Radhar, Madhav Ji Vishnu Ki Jai, Om Vishnu Patshu Bhakti Sindhar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Om Patshu Bhakti Raksha Chidhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Shri Bhakti Siddhanta Sarasati Goswami Bhagavan Thakur Ki Jai, Shri Rupanu Guru Varga Ki Jai, Shri Bhakti Vinod Thakur Ki Jai, Jai Shri Bhakti Nirmala Acharya Maharaj Ki Jai, Jai Shri Bhakti Vinod Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol, кто у нас сегодня новый?
Вот, наверное, гости.
Хорошо. 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 Хорошо.